православное слово.
Здравствуйте, слушатели и зрители православного слова. С вами Ирина Чернова и главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове в Москве, протоиерей Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил.
Здравствуйте.
Конечно же, мы в первую очередь всех поздравляем с сегодняшним праздником. Сегодня Преображение Господне. Это величайший праздник, который входит в 12 самых больших после Пасхи. Отец Михаил, ну вот лучше вы расскажите.
Да, действительно, это большой праздник. Мы его ждем всегда. Это праздник, он, с одной стороны, конечно, наполнен высоким и богословским, и евангельским смыслом. Мы знаем, что о событии, которое легло в основу этого праздника, является евангельское событие о том, как Господь взял Петра, Якова и Иоанна, учеников своих, взял на гору Фавор, который находится в Израиле, и взял их на гору для того, чтобы помолиться вместе с ними. И им, ученикам Господним, было очень хорошо вместе со своим Господом, вместе со своим Спасителем. И было настолько хорошо, что они хотели бы, ну, наверное, остаться здесь, если не на всю жизнь, то на подольше как-то. И я сегодня как раз говорил на проповеди о том, что нам, наверное, каждому христианину ведомо это чувство о том, когда мы разговариваем с Господом, когда мы молимся, когда мы вместе с Ним и вместе друг с другом, потому что это и церковь тоже, там двое или трое где собраны, там Господь посреди них. И вот там и Господь, там и вот трое этих учеников Господних, они ощутили эту великую благодать Божьего присутствия. И по временам каждый из нас тоже чувствует вот эту великую благодать. Конечно, далеко не всегда. Конечно, иногда это не чувствуется, несмотря на то, что человек, казалось бы, молится. Но ну вот нет у него этого блаженного ощущения присутствия, о котором говорили ученики Господни. Сделаем здесь три палатки или шатра, и здесь останемся. Это на то намек, что вот настолько хорошо ученикам Господним быть вместе с Ним, что они готовы навсегда остаться с Господом. И вот когда они говорили это, они вдруг увидели свет, которым сияло лицо и весь Спаситель, и увидели пророков Моисея и Илью, которые разговаривали с Господом. И они, конечно, испугались этого, они поклонились Господу, они опустили лица на землю.
Отец Михаил, видимо, а вот можете сразу уточнить, а вот каким образом они могли знать, что это Илья и Моисей? Ну, они же в лицо их не видели. Вот какое-то знание сразу передалось, видимо.
Да, конечно, вот в том мире, в котором в тот момент находились все они, я имею в виду и ученики Господни, и сам Господь, и два пророка великих ветхозаветных. Там, где они находились в это время, там нет дистанции, не только физической такой дистанции, но и дистанции между душами, между знанием и незнанием. Там все ведомо и все открыто. И, конечно, и эти ученики Господни сразу узнали Моисея и Илью. Конечно, для каждого из нас такое открытие вот в нашей нормальной, обычной жизни кажется естественным. Но, тем не менее, вот если мы посмотрим на икону, икона – это своеобразный портрет. В этом преимущество православного христианства, да, это своеобразный портрет святого. И вот на этом портрете святого Илья и Моисей, они, в общем, узнаваемые. И можно отличить одного святого от другого святого. Но я все-таки думаю, поскольку икон-то тогда, конечно, не было никаких в то время, когда Господь был на земле, в Ветхом Завете это было запрещено, запрещены изображения. Поэтому, конечно, можно только одним способом это объяснить. Они Петра, они пророков узнали как бы духом. Они узнали, что это те самые пророки, которые говорили некогда Израилю, теперь они говорят самим Господом, и они присутствуют при тайне какой-то, которая им самим Господом открыта. Я думаю, что сам Господь открыл своим ученикам и вот эту вот тайну, тайну разговора с Моисеем и Ильей, но и большие тайны, конечно, потому что мы знаем, мы верим в то, что вот тот свет, которым сияло лицо и одежда Спасителя, так как вот даже не может, как написано в Священном Писании, не может даже белильщик выбелить, то есть вот если переводить на современный язык, никакая фабрика не произведет такой белой одежды, какой она казалась ученикам Господним. Так преобразился пред ними Господь. И уроков из этого несколько на самом деле для нас, потому что, конечно, Господь показал, во-первых, славу свою перед тем, как идти на страшные страдания, чтобы ученики укрепились, чтобы они увидели, что Господь идет на эти страдания добровольно. Не просто его кто-то схватил и заставил. Нет, он идет на эти страдания ради рода человечества и ради них самих добровольно. И вот эта слава, которая была явлена, показала ученикам, что Господь может все, и что сам Господь с неба говорит ему и называет его сыном. И, конечно, он может и спасти Христа от поругания, от биения, от смерти крестной. Но этого не делает по той причине, что Господь на то и пришел для того, чтобы умереть за нас. И вот эта слава, которая была явлена незадолго перед предательством, перед страданиями Господними, она не напрасно была явлена именно в тот момент. Она была явлена для того, чтобы ученики укрепились духом. Это первое, что мы можем сказать. Второе, но об этом уже говорят святые отцы православной церкви, греческие православные церкви, ну, это принято и у нас, в православной церкви. Мы считаем, что вот тот свет, фаворский свет, которым сияло лицо Спасителя, и сам Спаситель весь сиял, это не просто обычный свет, каким сияет, например, лампочка или солнце даже, светило какие-нибудь, что это свет таинственный, это свет благодати Божией, это свет, который соединен с божеством и просвещает человека, который верит в Бога, который стремится к Нему, который хочет быть святым, отделенным от мира, другим совершенно человеком, посвященным всецело Богу. Вот этот свет не только принадлежность самого Господа, самого Спасителя, но он становится одновременно и принадлежностью человека, который стал настоящим христианином. И этот свет перерождает его душу, сам человек перерождается и ведет его в жизнь вечную уже. Этот свет, он нетварный, он нетленный, он вечный. И мы, если его видим, как видели его три ученика Господни, то это не напрасно. Сам Господь нам показывает этот свет, просвещает этим светом наши души, посвящает этим светом наши тела и таким образом вводит нас уже здесь, на земле, в преддверии некоторое и Царствие Небесное, и Царствие Божие. Есть святые, скажем, Семеновый Богослов, которые даже говорят, что те люди, которые здесь, на земле, уже не были причастниками этого света, не почувствовали эту благодать Божию, то и там, когда уже настанет час перехода от этого мира в мир будущего века, что там они тоже его не увидят. То есть Господь показывает избранникам своим славу свою, показывая, какой славой будут сиять и они сами уже в Царстве Божьем, в Царстве Отца Небесного, куда всех Господь зовет. Ну и, конечно, конечно, все очень любят этот праздник еще и по одной простой причине. В этот день по традиции освящаются плоды, мы приносим в храм яблоки, виноград, сливы, ну, то есть плоды нового урожая. Это, в общем, это такое дело традиционное.
Ну, у нас поспели первенцев. Яблоки, да.
Да-да-да. Первенцев вообще в Израиле посвящали Богу. Это, в общем, такой закон Божий, что все первое посвящать Богу. И вот начало, начатки плодов, то есть то, те первые, первые кусочки, их приносят в храм. Их не просто начинают есть, но приносят в храм для того, чтобы эти начатки осветить в Божьем присутствии, возможно, оставить в храме как жертву некоторую, возможно, передать тем нуждающимся, у которых нет этого. Ну, правда, сейчас, надо сказать, в преддверии вот этого праздника Преображения Господня очень многие мне или звонили, или писали, приходили и говорили: пожалуйста, приезжайте, заберите яблоки, потому что в этом году какой-то особенный урожай, огромный этих яблок, и, пожалуйста, у нас довольно часто, я, откровенно сказать, не проверял сейчас, у нас сейчас стройка идет, нам сложно это делать, но в обычные годы, в обычные дни мы делаем так, привозим эти яблоки, это огромные такие у нас корзины стоят всегда, и люди, которые... ну, у которых нет садов, допустим, да, у которых нет дач, пожилые, может быть, люди, которым трудно купить свежие яблоки или другие фрукты, они приходят с удовольствием, берут к себе домой бесплатно эти яблоки, которые другие наши прихожане принесли от избытка, от излишка. Судя по тому, что в этом году у нас очень много яблок, то, видимо, наши прихожане постарались в прошлом году, и теперь Господь послал такой избыток, что уже даже вот все переполнено. Это благословение Божие, конечно, поэтому благодарим Бога за вот это изобилие.
И за то, что яблоки вообще есть у нас. Отец Михаил, я вот хотела отметить, что яблоки – это же необыкновенно полезные плоды. Может быть, даже можно сказать, что это самый полезный плод. Называют молодильными именно яблоки.
Это, да, да, полезный плод. Вообще говоря, конечно, тут речь идет не только, конечно, о яблоках, речь идет и о других плодах. Более того, в это время, то есть вот 19 августа, когда празднуется Преображение Господне, яблоки, в общем-то, поспевают, это в нашей полосе. А вот на юге с этим вообще сложно довольно соблюсти эту традицию по одной простой причине. Там все раньше просто созревает, сложно удержаться от того, что там не съесть первые плоды еще до того, как Преображение Господне настало, 19 августа. Ну, тут понятно. И в Греции, и вообще на Ближнем Востоке, где эта традиция зарождалась, там вообще речь идет даже не о яблоках, а речь идет о винограде. Вот. Виноград, между прочим, это тоже такая удивительная... Удивительный такой плод.
Удивительный.
Да. И, конечно, вот для нас северный виноград, что называется, это яблоки, которые полезные, вкусные, мы их любим ужасно. Вот. А вот для людей более южных, для них это, конечно, виноград. И образов этого винограда и в Новом Завете, в Евангелии очень много. Сам Господь сравнивает себя и своих учеников с виноградной лозой. То есть он говорит, что я лоза, а вы ветви этой лозы. Это вот это о винограде. Вот. И когда мы читаем молитву на освящение, мы читаем две, на самом деле, молитвы в этот день. Одна на освящение винограда. Сейчас виноград есть, конечно, даже в наших широтах, хотя он не вызревает, но его привозят просто. Вот. И на освящение всякого плода, вот этим всяким плодом. Для нас символом его является, конечно, яблоко. И вторая молитва – это на освящение вот этих вот всяких плодов. Когда мы читаем первую молитву, которую, собственно, и надлежит в этот день читать, то эта молитва говорит о винограде. она говорит о его символическом значении этого винограда, говорит о том, что, о чем я вот уже сказал, о том, о чем Спаситель говорил. Это сравнение, оно для южных жителей, конечно, очень естественно. Если бы Евангелие писалось бы в наших широтах, возможно, речь бы шла не о винограде, которого наши предки, может быть, и глаза не видели некоторые. А речь шла, возможно, о каких-то плодах уже нашей северной земли, может быть, о яблоках. Но надо понимать, что это только символ. И этот символ, виноград, мы, конечно, поддерживаем до сих пор. И Евхаристия, таинство тела и крови Господних, хлеб и вино. Вино – это продукт как раз виноградной лозы. Это виноград, который тоже освещается определенным образом. То есть тут очень много символов, очень-очень много символов, очень много всего очень интересного, которое глубоко укоренено и в Священном Писании, и Ветхого, и Нового Завета, и в наших традициях и так далее. Да.
А вот во время Евхаристии можно сказать, что виноградное вино, оно преображается?
Во время Евхаристии, надо очень точно соблюдать терминологию, но мы знаем, что претворение хлеба и вина в тело и кровь Господних во время литургии, во время таинства Евхаристии, то есть благодарение, оно происходит. И когда священник выносит чашу со священным вином и хлеб, то мы верим, что это истина, как по слову Спасителя, истина тела и кровь Господня, и мы в его воспоминании это творим по его завету, по тому, как это написано в Священном Писании. Так что, конечно, виноград и его продукт, вино, это великие символы, это великое дело, и когда мы освящаем виноград и яблоки, и все остальное, то виноград, конечно, преимущество имеет очень большое, потому что его продукт – это то, чем мы причащаемся.
Отец Михаил, вы говорили, что всякий верующий может ощутить что-то подобное, что тогда с чем соприкоснулись Петр, Иаков и Иоанн? Я хочу немного поделиться. Я недавно перенесла довольно сложную, серьезную операцию. А до этого церковные общины молились обо мне. И я однажды во время богослужения, наверное, ощутила примерно то же, вот соприкоснулась с чем-то похожим на то, что было чудом преображения. Это и свет, и то, что хорошо, и можно тут остаться. Но, тем не менее, мы, конечно, не торопимся в мир иной. У меня вопрос такой, отец Михаил. Конечно же, это бывает не всегда. Это какие-то исключительные редкие случаи. Вот что человеку может помочь действительно соприкоснуться с этим светом и вот с ощущением той благодати? Усиленные молитвы многих, своя какая-то искренняя молитва или то, что действительно в жизни что-то предстоит?
Я не могу сказать, что именно мы можем сделать для того, чтобы получить эту великую благодать, потому что Бог все дает даром, вне наших заслуг всяких и вне всяких причин даже, может быть. Господь дает нам чаще, чем мы это даже думаем. Но мы очень часто бываем не готовы к этому великому дару. Почему бывает так, что есть какие-то критические обстоятельства в нашей жизни? Например, болезнь, о которой вот вы говорили, или какое-то не очень приятное событие, или, может быть, наоборот, очень приятное какое-то событие. Но что-то такое, что из такой будничной череды дней серьезно выбивается. И человек, он из этого обычного будничного хода вещей, он как-то тоже сам выходит. Он становится открыт к чему-то новому. Он становится открыт к тому, что в обычной жизни он не видит, в частности, благодати Божией, явление благодати Божией. И ведь мы прекрасно знаем, что очень по-разному это все может быть. Вот помните случай, когда Господь исцелил бесноватого в гадаринской стране, он, это было очевидное явление силы Божией. Это было очевидное явление благодати Божией, очень мощное, яркое такое. Он изгнал бесов, и человек стал здоров, здрав. И какая реакция была у людей, которые это увидели? Они сказали: «Уйди от нас, Господу». Они сказали: «Уйди от нас». Они не были готовы к явлению силы Божией. Они были готовы к тому, что зарабатывать на этих свиньях. Они были готовы к тому, что грешить, продолжать. Им это казалось более комфортным. А вот быть с Господом им показалось не очень-то комфортно, потому что вот этих свиней надо было пожертвовать ими, а свиньи, ну, вот метафорически выражаясь, это грехи наши. Ведь свиньи были запрещены по закону Божию, по закону Моисеева. Они там вот пасли этих свиней. И вот эти люди были не готовы. А для того, чтобы быть готовым, нужны, наверное, и молитвы, как вы правильно сказали, молитвы церкви, молитвы других людей. Нужно быть немножечко отстраниться от привычного хода вещей тоже. Вот болезнь в этом смысле, она очень хороша. Вот как ни странно это, может быть, звучит, но вот она в этом смысле очень хороша, потому что она вырывает из привычного хода вещей человека. Вот. И Бог дает все даром. Заслужить это невозможно, вот эту благодать Божию. Заслужить невозможно. Возможно только быть готовым, подготовиться к этому. И подготовиться иногда невольно. Подготовиться вот даже страданиями, даже болезнью бывает. Вот. Были ли готовы ученики Господни к тому, чтобы увидеть славу Божию? Да не очень-то были готовы на самом деле. Мы видим, как они реагировали на это. Они начали говорить, в общем, не очень правильные вещи. Они начали вдруг говорить о том, что вот давай, Господи, мы палатки здесь сделаем, какие-то шатры там раскинем. Нужно это для человека, который ощущает благодать Божию? Об этом ли нужно беспокоиться? Нет, не об этом. Но они просто вот делали то, что могли. Или вдруг явилась им слава Господня, вот свет этот осиял их, и Моисей, Илья предстали перед ними. Они упали на землю и лица свои склонили. Они не были готовы к этому. Не были готовы никак. Да и вообще, наверное, человеку очень сложно к этому быть готовым. Но тем не менее, каждый из нас призван стать готовым. Поэтому будем готовиться как-то. Будем знать, что заслужить благодать Божию, конечно, мы не в силах, но мы можем хотя бы в какой-то степени повернуться лицом от нашего обычного хода жизни к этому возвышенному ходу жизни, к вечности, к самому Богу. Вот это от нас зависит, наверное, в какой-то степени.
Отец Михаил, вот сегодняшний праздник, он, ну, думается, что еще говорит о том, как материальный мир, который нас окружает, тоже может преображаться. Ну и, наверное, мы должны, конечно же, его преображать, господствовать над ним правильно, разумно, как написано в Бытие. Но мы каждый день слышим, вот уже просто страшно новости открывать о катастрофах, о разрушениях и в природе, и в обществе. Вот что мы можем сделать? Вот, может быть, сегодня каждый из нас может что-то сделать для преображения вокруг?
Да тут даже речь идет не столько о преображении, сколько о возвращении к исконному состоянию этого мира. Ведь Господь, Бог, когда создал этот мир, Он посмотрел на творение рук своих, сказал, что все, что он сделал, добро. Это мы знаем из первой книги Библии, из Бытия. Господь, сотворив все, и посмотрел на дела рук своих и сказал, что все зело добро, славянство, так у нас так выражается, очень хорошо все сделано. И откуда взялось зло, откуда взялось все то, что мы переживаем, все вот эти сложности, неприятности, ну, которыми пронизана человеческая история и до сего дня. Грех. Грех повредил все вокруг. И сказал сам Господь, что проклята земля. И за вот грех Адама и Евы та история человечества, которая потом началась, она оказалась очень сложной, она оказалась очень трудной, она оказалась греховной. И эта история ведет избранный народ Божий, ведет в новую землю и новое небо, на которое будет обитать правда и истина. И наша задача состоит не столько даже в преображении мира, потому что мир изначально, он добр, изначально он хорош, но он заражен грехом, он поврежден грехом человеческим, потому что только человек может сделать грех. Природа, она безгрешная, и даже волк, который зайчика поедает, он не грешит, он, так сказать, он питается просто... А человек может грешить, потому что у него есть свобода воли. Он может выбрать между дурным и злым. Есть сознание, он создан по образу и подобию Божьему, в отличие от всего остального существа, которое у нас на планете Земля есть. И вот из-за греха Земля и рождает тернии и волчцы, то есть вот сорняки, эти, все вот эти вот сложности даже в животном мире, все вот эти вот катаклизмы, которые в особенности мы переживаем в последнее время. Смотрите, что навалилось на нас, на наш мир сейчас. Это и эпидемии, это и изменение климата даже. То есть все меняется катастрофически и очень быстро. Что мы могли бы сделать? Я вот тоже недавно вспоминал, когда был другой праздник, вспоминалось историческое событие. Событие в чем состояло? Это 14 августа было, сравнительно недавно, 5 дней назад. Событие в чем состояло? Что август месяц вообще почему-то считался в Византии месяцем очень тяжелым, трудным. Как раз жара страшная стояла, там очень часто эпидемии случались, именно вот в августе месяце начинались. Или часто приходили какие-то иноплеменники, пытаясь завоевать кого-то, войны начинались, какие-то смены династий именно в августе почему-то там происходили, землетрясения какие-то. То есть было замечено на протяжении долгого очень времени, как-то уж случайно совпадало так, или, может быть, по промыслу Божьему, я не знаю, но именно в августе месяце происходили всякие неприятные события. И люди, подметив это, решили усиленно молиться Богу о том, чтобы Господь избавил людей своих от таких бедствий. И вот как раз 1 августа, 14 по новому стилю, а по старому стилю это 1 августа как раз, люди с процессиями ходили по городу, с крестными ходами по городу ходили, молились Богу, все горожане молились и просили Бога о том, чтобы он избавил их от всех вот этих неприятностей, которые, как они считали, несет с собой вот этот тревожный месяц август. Я предложил тем, кто стоял у нас уже в храме, предположить, что мы можем это сделать в нашем городе, в городе Москве мы проживаем, чтобы мы тоже с молитвой пошли по улицам нашего города, для того, чтобы осветить его, и для того, чтобы призвать тех людей, которые вокруг нас, присоединиться к нам. Я предложил им представить, что было бы. И, к сожалению, картина оказалась не очень-то вдохновляющей, потому что мы видим, что люди очень погружены в жизнь. Там, где идет крестный ход, например, то очень часто реакции окружающих бывает, что мы попали в пробку, мы не можем проехать быстро туда, куда мы едем, на своей машине. Мы должны жертвовать своим комфортом почему-то, мы должны зачем-то молиться, мы торопимся, нам нужно куда-то успеть, мы не успеваем уже. И, конечно, вот эта вот процессия, которая в древнем Константинополе была уместна как-то, вот в наше время в Москве, я так думаю, она оказалась бы предметом для раздражения очень у многих.
Отец Михаил,
мы видим это тоже.
Так состоялся крестный ход тогда, по вашему предложению?
Нет, ну, это было такое гипотетическое утверждение, то есть предложение просто такое было. Но мы знаем же, что такие крестные ходы, они бывали, и до сих пор они, кстати, есть. Вот мы знаем, например, огромный крестный ход, который происходит в городе Екатеринбурге. Там принимает, в лучшие годы принимало участие до 100 тысяч человек. В этом году оказалось, что он не полезен, что он плох, этот крестный ход, что люди, которые идут с молитвой из центра города до храма другого, они мешают другим, они, не знаю, может, совесть будет и так далее, и городские власти запретили этот крестный ход в этом году. Мы знаем также, как трудно бывает нашим братьям в Украине, той части церкви, которая осталась верной нам. В этом году собралось, может быть, около 300 тысяч человек. Вот. Им было очень сложно, им было очень трудно там. Вот. Я, конечно, не скажу, что это крестный ход такой, посвященный только и чисто просьбе о благодати Божией. Конечно, это и демонстрация какая-то вот единства людей. Они хотят продемонстрировать, что они едины. То есть это, конечно, не только молитва о изгнании злой силы с улиц города, но и это тоже. Мы опять-таки видим, сколько раздражения, сколько злобы, даже откровенной, выливается на участников этого крестного хода. То есть я мог бы спрогнозировать, какую бы реакцию вызвало вот это вот предложение у нас крестный ход провести где-то там на улице. Нам бы могли сказать так: у вас есть храм, вот вы там и занимаетесь своей молитвой, а на улице это наше дело, это светское государство, светское общество, на улице не выходите, пожалуйста. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что Бог в общем современному миру не нужен. Или точнее, он, может быть, и нужен, но как элемент какой-то фольклорный или как элемент традиции какой-то. Вот яблоко осветить, это, может быть, неплохо, да, это здорово. А пожертвовать каким-то грехом, отказаться от блуда, например, или чревоугодия, там, или от пьянства ради Бога, это уже нет. Это уже мы светское общество, мы что хотим, то и делаем. Это уже другое дело совсем. Так что все очень сложно у нас. И Господь-то к нам идет и готов, как перед Петром, Иаковом, Иоанном, показать славу свою в полной мере. Но это же может убить просто человека, не готового к этому, или оказаться для него ненужным и мешающим чем-то. Отойди, Господи. Вот как люди, которые увидели бесноватого в гадаринской стране, которого исцелил Господь, они сказали: уйди от нас, Господи. И все. И он не совершил по неверию их очень многих чудес именно в этой стране. Так и в нашей стране, возможно, то же самое происходит. Многие люди говорят: уйди от нас, ты нам не нужен. У нас другие заботы, у нас другие дела, и мы ценим их гораздо больше, чем какой-то свет на какой-то горе, чем какая-то благодать от молитвы. Зачем это нам нужно? У нас более такие важные задачи.
Суета просто захватывает. Друзья, давайте в августе как-то особенно молиться. Вот особенно именно сейчас, в августе. Отец Михаил, ну вот церковь и не случайно, видимо, очень мудро назначила праздник Преображения в августе.
Ну да, вот
и как-то в центре месяца.
Кстати, у нас, кстати говоря, целая череда идет таких праздников. Это первый праздник. Я, кстати, напомню, что в Русской Православной Церкви мы придерживаемся старого стиля еще. И август начинается, если по новому стилю 14 уже число, а по старому стилю это еще только первое число. То есть сегодня у нас 19-е по нашему гражданскому обычному календарю, а по старому стилю это 6 августа еще всего. То есть самое начало еще августа. То есть вот эти вот два праздника, которые мы вспоминали тогда, это изнесение честных древ животворящего креста Господня, это 1 августа по старому стилю. Вот этот вот праздник Преображения Господня, 6 августа по старому стилю. И, наконец, праздник Успения Богородицы, который уже завершает месяц по новому стилю, 28 августа, а по старому стилю это 15, самая середина еще месяца. Вот это завершает церковный год, потому что мы придерживаемся, опять-таки, не только календаря по числам старого стиля, но и того календаря, который был принят в Византии, а Новый год, как известно, там начинался с сентября месяц. То есть август был последний завершающий месяц года, а начало года было в сентябре. Церковный календарь до сих пор начинается с сентября месяца, то есть 14 сентября по новому стилю. Это Новый год церковный такой. И, конечно, даже церковные люди не всегда это хорошо знают или, по крайней мере, помнят о том, что это Новый год, 14 сентября. Но тоже надо иметь в виду, что вот тот август, о котором мы говорим, это завершение церковного года. И те праздники, которые есть, вот мы уже перечислили, первое, это вот Вознесение честных древ, предварящего Христа Господня, когда вот эти процессии ходили по Константинополю и по другим городам с молитвой, чтобы осветить начало вот этого месяца сложного, последнего месяца года. А потом вот это преображение Господне, которое, конечно, тоже говорит о том, что надо преображать мир, точнее, не столько даже преобразить может только Господь, конечно, сколько самим постараться вернуться к тому состоянию, в котором мы созданы самим Богом. А мы созданы безгрешными, мы созданы святыми, мы созданы по образу и подобию Божьему сами. И мы созданы для того, чтобы возделывать и хранить рай. То есть наш мир весь изначально, это не просто мир, который зарос сорняками, а изначально наш мир – это рай, который мы должны были возделывать и хранить по заповеди Божией, избегая нарушения заповеди о том, что вот запретный плод он не должен быть. Вот, кстати говоря, тоже запретный плод, о котором говорится в Библии. Вот мы плоды приносим Господу на преображение с просьбой осветить их. И это тоже некоторая дисциплина, конечно. Конечно, вот это вот тоже... Конечно, нельзя сказать, что первые люди пали, потому что у них дисциплины не было. Да, вот они захотели яблоко. Вот, значит, сначала Ева польстилась, ее змей соблазнил.
Отец потом, Михаил, но это же не яблоко. Дала. Это же все-таки не да. яблоко было.
Да, это плод. Там не указано, что это там яблоко, это или какой-то другой, может быть, плод. Но вот у нас так, знаете, у нас ведь очень часто, когда цепочка ассоциаций говорит, назови мне, пожалуйста, только не задумываясь, пожалуйста, писателя. Все говорят, Пушкин, композитора, Чайковский, плод, яблоко. То есть яблоко – это как бы самый вот вершина плодов. Он у нас представляет вообще все остальные плоды.
Хороший плод.
В Греции, наверное, это виноград, скорее всего. Да? В других странах, может быть, какой-то другой плод. А у нас это яблоко. Поэтому, когда говорят, что Ева съела плод, то многие даже и говорят, Ева яблоко съела. Ну и потом, тут еще очень интересный такой момент. Мы можем писать плод, но мы не можем изобразить плод. Мы должны изображать какой-то конкретный плод. И очень много же есть не только икон, но изображений известных западноевропейских художников, которые писали на эту тему. Им надо было обязательно изобразить плод, который вот в руках у Евы находится. И все они единодушно, несмотря на то, что в Библии об этом не говорится, не указано, какой именно плод. Но все живописцы единодушно изображали в руках у Евы именно яблоко, как представитель всех остальных плодов. Потому что просто надо же было обязательно что-нибудь изобразить. Нельзя просто никак его не отметить. Это яблоко. Так что вот у нас вот то, что мы приносим яблоки, может быть, даже в большей степени соответствует нашему европейскому менталитету, чем виноград. Виноград, о котором изначально говорится на освящении плодов на преображение. Так что, конечно, очень не напрасное преображение у нас, и оно встроено в структуру и нашей жизни бытовой, обычной такой, да, мы яблоки приносим, плоды какие-то раздаем людям, добрые дела совершаем с помощью этого плода, там, яблок. А злость мы вспоминаем даже, может быть, и о грехопадении, и о том, что надо преобразиться, надо грех отринуть от себя, надо стать людьми, которым грех противен. Вот это напоминает, об этом нам напоминает праздник преображений и вот та процедура, та традиция освящения яблок, которая к этому дню приурочена.
Отец Михаил, а вот слова Мартина Лютера: «Даже если бы я знал, что завтра мир развалится, я бы все равно посадил свою яблоню». Мне кажется, это вот тоже о том, как, ну, пусть не преображать, но улучшать все-таки мир.
Ну, да. Мы на самом деле, он тут немножечко слукавил, мне так кажется, потому что мы на самом деле, конечно, не можем никогда знать, вот это будет или не это будет. Но в педагогическом плане это очень правильное выражение. Я тут его прям поддерживаю всячески. Мы можем действительно думать, что нам осталось очень немного. Наш личный мир может существовать уже очень недолго. Вот нам может лично остаться какие-то дни или часы даже. Никто не знает своего будущего, сколько нам осталось. А некоторые люди даже считают, что вот-вот они должны уже, кстати, да, прекратить свое земное существование. И не надо уже ничего делать. Нет, это не так абсолютно. Делать надо в любом случае, делать надо всегда. И мы должны это делать. И для нас хорошо это делать до последнего часа, делать, чтобы какое-то добро, свою яблоню посадить, помочь кому-то, потом плоды с этой яблони собрать, если Бог даст, или они уже сами соберут с этой яблони плоды. Есть такое, знаете, у Исаковского тоже такое стихотворение, его учили в свое время в первом или втором классе, о том, как старик сажал вишню, и люди, может, статься вспомнят обо мне, когда будут, отведав сочных спелых ягод, люди, может, статься вспомнят обо мне. А потом он говорит так: они вспомнят, ну, пускай, не надо. Все равно я вишню посажу. То есть, вот, пожалуйста, этот писатель, вполне возможно, что даже и неверующий, хотя он еще корнями имеет дореволюционную Россию, но писал это уже в советское время. Он пишет как раз о том, о чем пишет Лютер. Он пишет о том, что надо свою яблоню, или в данном случае вишню, или какое-то другое дерево, или какое-то доброе дело, надо делать, надо сажать, несмотря ни на что, несмотря на то, что, может быть, нам кажется, что уже мир заканчивается, уже глобальное потепление, уже ничего не надо делать, уже надо ждать конца.
Вот-вот, отец Михаил. Вот,
нет.
А вот можно я тогда прочитаю вопрос? У нас давно вот есть вопрос от Галины. Что делать, если просто страшно жить?
Да, это вот на самом деле хороший вопрос, потому что жить действительно бывает иногда страшно, когда посмотришь, вот зайдешь куда-нибудь там в интернет или в газету, и ты откроешь, и увидишь, сколько всего плохого, сложного, трудного происходит в мире. Ну, надо сказать, на самом деле, что мир сейчас далеко не самый страшный и опасный, если посмотреть на человеческую историю. Вот, поэтому в этом смысле наши опасения, они ничуть не более обоснованы, чем опасения людей, скажем, в средние века, или тем более там какие-то первые... Посмотрите, что делали с христианами, да, что делали с христианами в первые века истории христианства. Их распинали на крестах, их мучили, их заставляли отречься. Как, по-вашему, тревожно было жить этим людям или не тревожно?
Страшно.
Нет. А вот нет. Вот нет. Мы видим свидетельство о том, что люди с радостью даже шли на мучение. Мы видим свидетельство о том, что некоторые люди, даже когда видели, что вот схватили их собратьев и идут на мучение, они сами говорили: «Я христианин». Вот известный, например, случай мученика Ванифатия, который празднуется 1 января. То есть, если сейчас я говорил о Новом годе по церковному календарю, то 1 января – это Новый год по календарю гражданскому. И вот как раз празднуется мученик Ванифатий. Ванифатий был человеком, который вел жизнь, в общем, такую довольно предосудительную, прям скажем, ну, такую вот обычную, как сейчас вот молодые люди многие ведут, которые не верят ни во что, не верят в Бога, они, ну, вот, свое удовольствие живут так вот, и он тоже так же жил. И вот, увидев, что христианских мучеников заставляют отречься от Христа, от Бога, и они так крепко, стойко держатся и не отрекаются от Христа, от Бога, и убивают их, он настолько был этим поражен, что вышел на арену цирка, где мучили христиан, и сказал: «Я тоже христианин». И его действительно замучили за веру, несмотря на то, что он даже крещенным не был. Но вот он свидетельствовал, мы считаем, что он крещен в своей крови. Вот настолько это поразило его воображение, что люди за свои убеждения, за свою веру, они готовы отдать свою временную жизнь и даже быть замученными. Вот теперь спросим у себя, а тревожно ли было людям ожидать вот этого? Тревожно ли было самому вот этому человеку, Бонифатию, тревожно ли было в тот момент? Ну, наверное, ему было плохо, но, наверное, он боялся, наверное, ему было тревожно, конечно, но он решил сделать так. И он это сделал, и мы его вспоминаем. И, конечно, при крепкой вере даже вот от нас никто не требует идти на арену цирка и, так сказать, быть умученным. От нас гораздо более простые какие-то вещи требуются. Но мы все равно боимся, нам все равно тревожно, нам все равно. Поэтому тут нужно просить у Бога крепкой веры и стараться, конечно, вот как у Ванифатия это случилось, он посмотрел на человека, который горел верой. Вот на этих людей, которые готовы были умереть, но не отказаться от Христа. Вот если вдруг вам, дорогая радиослушательница, вдруг попадется человек с крепкой верой, человек, который готов на все ради того, чтобы не отречься от Бога, чтобы все в соответствии с Божьими заветами делать и исполнять, если этого человека с крепкой верой вы найдете, держитесь за него обеими руками, потому что этот человек избавит вас от всякого страха, потому что он даст вам тоже такую же веру. Ну, даже если вы не увидите такого человека, Бог в силах дать вам такую веру. Поэтому вера вас спасет. И вы просите у Бога не столько «избавь меня от боязни», сколько «дай мне веру крепкую». И тогда, что бы с вами ни случилось, какие бы неприятности ни происходили на дворе, вы, держась вот обеими руками за эту веру крепкую вашу, вы выплывете из любой бури, из любой ситуации. Так что просите у Бога веры.
Отец Михаил, у нас вот 1 минута остается. Вот хочется еще отметить, трое учеников, которые видели преображение, они видели гору. Но вот думается, это знак, что все-таки человек-христианин, он должен подниматься, он должен трудиться, потому что гора это все-таки сложно. Подниматься всегда
Господь, да,
сложно.
да, Господь, да, Господь, в общем, мы видим из Священного Писания, что он часто на гору восходит для того, чтобы для каких-то действий, и для проповеди, например, да, он на гору поднимается, и Нагорная проповедь известная, да, из Нового Завета, Нагорная проповедь, которая занимает значительное место в Священном Писании, и в учении Святой Церкви, она происходила там, вот на горе. Ну, конечно, это символ определенный. Это и для Петра, Якова, Иоанна символ тоже определенный, и для нас символ высоко на гору, и для тех людей, которых он позвал для того, чтобы проповедь произнести, это тоже определенный символ. Нам, может быть, не надо подниматься на Останкинскую телебашню для того, чтобы быть ближе к Богу. Да? Мы можем молиться и не там, где-то там наверху. Мы можем там сесть в ресторан и выпить рюмку водки и оказаться очень далеко от Бога.
Мы уже
Хотя
должны закончить, отец
будем...
Михаил.
Да. Но вот все-таки это символ, конечно. Поэтому в гору духовную всем советую идти.
Отец Михаил, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Будем еще вас
Спасибо вам.
ждать. Друзья, всего доброго.
Спасибо. С Богом.